Здравствуйте, мы читаем из книги «Труды» Рабаша, третий том, на странице 1886, страница 1876, статья «Усилия и находка». Вопросы можно задавать посредством сайта КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. «Труды Рабаша», третий том, страница 1886, статья «Усилия и находка». В Мидраше Раба сказано: «Кто трепещет передо мной и выполняет речение Торы, вся мудрость и вся Тора в сердце его». И надо спросить, как же выясняется, не приложил усилия и нашел, не верь. Если так, то как можно удостоиться Торы без усилия? И согласно обычно задаваемому вопросу, какое отношение имеет усилие к находке? Разве находка не появляется без нашего ведома? Если так, то какова связь усилия и находки? И согласно выше приведенным словам Мидраша, надо сказать, что если человек приложил усилия в трепете, где трепет означает веру, когда надо верить, что невозможно сблизиться с Творцом без уподобления Ему по свойствам в отношении желания отдавать, и прилагал усилия в желании отдавать, то тогда он удостоится находки. То есть, что Творец даст ему Тору и мудрость, как сказано выше в Мидраше. Но на самом деле надо спросить, почему именно для Торы Творца необходимы усилия? Хотя разве другие мудрости, науки можно постичь без усилия? Мы видим, что ничего не постигается без усилия. Но можно сказать, что то, что мудрецы называют усилием, с помощью которого постигаем Тору, это нечто отличное от усилий, прилагаемых для постижения других наук или предметов. Для того, чтобы постичь другие науки, человеку необходимо напрягать свой мозг, когда, прилагая усилия, дабы понять изучаемые вопросы, приходит к постижению и так постигает изучаемые предметы. Но то, что касается Торы, то истинная Тора называется подарком, а к подарку слово «усилие» не имеет отношения, ведь подарок не зависит от усилия получающего, а только от мнения дарящего. Если у него есть желание, то он дарит подарки всем, кому хочет. И если так, то как можно говорить об усилии в Торе? Но мы видим, и в обычном мире известно, что человек хочет дарить подарки, и обычно он дарит их любимым людям. Поэтому, если получающий хочет, чтобы ему подарили подарок, то как можно ему сказать, что он должен просить подарка? Но если получающий старается, чтобы дающий увидел, что он любит его, тогда, само собой, дающий дает ему подарок. Получается, согласно этому, что для того, чтобы удостоиться Торы как подарка, он должен прилагать усилия сам, в самых разных действиях, чтобы дающий увидел, что он из тех, кто любит его, и тогда, конечно, он даст ему подарок. И для того, чтобы Творец увидел, что он любит его, ему необходимо огромное усилие, поскольку человек должен постараться не желать ничего, кроме того, чтобы доставить радость Творцу. Не ради любви к себе, а ради любви к Творцу. И это большое усилие, поскольку это против природы творения. Благодаря этому усилию он попадает в среду любящих Творца, и тогда Творец дает ему подарок. Поэтому здесь имеет место говорить об усилии, то есть любить царя, не думая о собственной выгоде, а стремиться доставить радость Творцу, и тогда найдет. То есть Творец даст человеку благо и наслаждение в виде находки, потому что он прилагает усилия, в противоположном направлении, то есть чтобы отдавать Творцу. А находкой называется то, что Творец дает наслаждение и удовольствие человеку. Вышесказанное в сокращении. Первое. Почему без усилия не может купить Тору? И разве другие науки можно приобрести без усилия? Второе. Каково усилие, которое необходимо в Торе? Третье. Почему, если Тора называется находкой, ведь она приходит к человеку без его ведома, как находка, то какое отношение к этому имеет усилие? Четвертое. Разве Тора — это не подарок, а не находка? Пятое. Если Тора называется подарком, как можно сказать, что необходимо приложить усилия для получения подарка? Разве кли для получения подарка не является любовью? То есть подарок дают тому, кого любят.
Рабаш действительно задает правильный вопрос. Приложил усилия и нашел. Относится ко всему в этом мире, ко всему, что находится в этом мире. Я стараюсь, прилагаю усилия к плохому, к хорошему. Все должны трудиться, и вор тоже трудится, когда прилагает усилия к своему делу. Или человек, который просто тяжело работает на своей работе. Не бывает того, чтобы просто кто-то хотел что-то узнать и понять. Все связано с приложением усилия. И мы в желании получать. Все творение — это желание получать. И желание получать стремится только к покою. Как в физике мы учим, что главный закон в любой материи — это стремление к покою. И если мы хотим что-то сделать, как-то сдвинуть материю, нам необходимо добавить усилия, добавить энергии. И так это заложено в природу, на всех ее уровнях. Неживом, растительном, животном, и даже человек в своем внутреннем психологическом мире, те же законы действуют. На разных уровнях, но законы те же. Поэтому здесь я сделал такой чертеж, что как растет, чем больше растет наш эгоизм, тем больше усилий нам требуется для того, чтобы достичь чего-то с его помощью. Это время. Тоже назовем это находкой. Ну, не находкой, а... таки находкой. Это не совсем находка, это постижение и результат работы. Тут усилия. Это в нашем мире. Этот мир. Вот так. У меня все в моих руках. Желание получать, эгоизм, и я работаю, насколько могу, прилагаю усилия, и таким образом я что-то зарабатываю. А в духовном? Почему в духовном каббалисты подчеркивают, что именно в соответствии с приложенным усилием вознаграждения потрудился, нашел, не потрудился, не нашел? Формула ясна, но дело-то в том, что в духовном мы не действуем в желании получать. У нас желание получать растет, и только тот, эгоизм растет только с помощью изучения науки Каббала. То есть это уже совсем другой эгоизм. Это эгоизм, эгоизм совсем другой. И когда он растет, я начинаю понимать, насколько я противоположен цели, поскольку цель заключается в том, чтобы отдавать, в отдаче. И получается так. Алеф. Во-первых, я занимаюсь, изучаю науку Каббала. Второе. Как результат этого, эгоизм растет. Особый эгоизм. Не тот эгоизм, который был у меня в этом мире, относительно того, что есть в этом мире. Ну, в общем, то, что мы видим обычно. Эгоизм растет. Растет тот эгоизм, когда я занимаюсь каббалой в группе ради того, чтобы объединиться. И тогда мой эгоизм растет, и я вижу меру своей ненависти, неприятия товарищей, неприятия объединения, единства. И тогда я нуждаюсь в важности. Простите. Важности цели, кое является отдача, стремление, которое я получаю тоже благодаря занятиям и группе, тогда я прихожу к тому, что я нуждаюсь в помощи. В помощи света, возвращающего к источнику, Орма Киев. Я прихожу к такому серьезному кризису, когда я не понимаю, что мне нужно делать. И тогда я уже начинаю заниматься иначе. Учеба с целью притянуть Орма Киев, окружающий свет, в группу, опять же. И тогда я его получаю. И тогда находка. Да. Значит, мы здесь видим, насколько... Насколько не в той простой форме, в которой мы в этом мире. Конечно, у меня есть обычный мой эгоизм, при этом эгоизм этого мира. Когда я работаю против него, прилагаю усилия, и тогда я прихожу к результату, к желаемому результату. Сколько бы я ни давал, насколько я действительно на это способен, очень просто. Но в духовном случае это не так. Посмотрите, сколько мне нужно в духовном. Мне нужно, чтобы вырос у меня эгоизм, и чтобы он... Эгоизм, чтобы вырос как ненависть к объединению, к единству и пренебрежение целью. Целью-то является отдача, ради чего я работаю. Тогда мне действительно нужен Орма Киев. Я должен заниматься для того, чтобы его привлечь, и только тогда я прихожу к находке. А в чем заключается находка? Собственно, в отдаче. Здесь мы приходим к иной природе. Мы начинали с с природы, ну, скажем, получение. Природа получения, и приходим к природе отдачи. И на этом пути должно быть и усилие, особое усилие с моей стороны, и воздействие свыше, ормакив. Этот процесс происходит с помощью сил, которые не находятся в этом мире. И это зависит именно от них, от этих сил. Это зависит от особой группы, которая дает мне всю важность, отдачи, духовного. Так это устроено. Вопросы? Он объясняет нам, Бааль Сулам объясняет нам это в предисловии к Талмуду «Десяти сферот». Это известный пример. Приложил усилия и нашел «верь», не приложил усилия и нашел «не верь». Все зависит от усилия, вопрос от какого. В духовном даже те, кто приходит к занятиям, они думают, что так человек-то ведь устроен. Когда он приходит заниматься чем-либо, он думает, что пришел уже к цели. Он не знает, что такое духовное, у него это еще не вырисовывается в правильном виде. И тогда он думает, что духовное — это нечто такое, что можно получить в келим получения. И поэтому он может прилагать усилия в обычной форме, а других келим-то у него и нет. У него есть собственные силы, знания свои, которые он принес туда извне. Мозг, сердце, он готов вложиться всем, что у него есть. Он не понимает, что не этой силой он постигнет духовное. А для того, чтобы постичь духовное, свыше должен прийти. Должна прийти сила. И только с помощью того, что он занимается, входит в группу и прилагает усилия, тогда он начинает понимать, что это идет необычным путем. Он и до этого слышит эти вещи. Но этого недостаточно. Он должен раскрыть в себе все эти новый авханот, когда он действительно приходит в отчаяние от обычного умственного подхода, понять или осознать что-то разумом, чувством, в чувство распознать какие-то вещи. Он понимает, что то, что есть у него, к духовному абсолютно непригодно, что для духовного нужны абсолютно иные келим, которых в нем нет, которые нужно получить свыше. Это свет, который светит во время учебы, некое особое свечение, особое воздействие, которого он не чувствует, он чувствует только результаты его. Так те результаты, которые я чувствую, они уже дают мне то самое изменение. И я в соответствии с этими результатами могу сказать, да, я получил свет, возвращающий к источнику, и теперь у меня иное понимание, иное ощущение того, что такое отдача, в чем заключается цель и так далее. Да, Эли?
Когда я работаю каждый день на работе, я прилагаю много усилий, потому что в конце я получаю зарплату. А здесь я понимаю, что я не могу спросить, когда же я получу здесь зарплату, потому что это новый келим, как бы иное восприятие. Может быть, я здесь должен прилагать другие усилия. Какой вид усилий я должен приложить здесь, чтобы получить в конце месяца зарплату?
Каббалисты написали нам все, только мы не очень-то хотим выполнять эти вещи. Как раз нужно много разума, для того, чтобы понять, что наш разум, именно для того, чтобы понять, что наш разум непригоден для духовного. И смотри, мы выросли, мы развивались тысячи лет, из поколения в поколение, из кругооборота в кругооборот. Каждое поколение умнее, и человек в течение своей жизни. Вот, например, поколение рождается, обретает знания, которых не было у предыдущего поколения, умирает, приходит новое поколение, продвигается еще дальше, и следующее за ним также. Со временем так мы растем. И мы видим по нашим детям, насколько они более прогрессивны, чем мы. Просто потрясающе. Из поколения в поколение это можно четко видеть. Нам нужно понять, что весь этот процесс, который мы прошли, в том, что мы росли, наш эгоизм выросший, эгоизм, который рос, это эгоизм, это наш эгоизм, а это время, поколение, время. Это в конечном счете сводится к тому, чтобы прийти к тому состоянию, где этот мир больше не дает мне ничего. Прийти к некому итогу, к осознанию того, что все, что здесь есть, для меня недостаточно. Дойти до потолка определенного, до конца. И вместе с этим желать чего-то, находящегося выше этого потолка. И тут в нас начинает говорить точка в сердце. Нечто, чего я хочу выше этого, но как подняться выше, куда идти, этого я не знаю. Там уже новое желание, органы восприятия другие, просто новый разум, новое сердце. Здесь этот мир, привычный для нас, а в духовном здесь сердце и разум новые. И нам тяжело. У нас их нет. Нам нужно их обрести. Поэтому мы приходим в группу и к науке Каббала, к учителю. И тогда, если мы правильными пользуемся, тогда мы привлекаем этот Ормакив, свет, возвращающий к источнику, и только если он воздействует, он дает тебе сердце, новое сердце и разум. И в той мере, в которой ты чувствуешь, что в тебе начинают вырисовываться какие-то вещи, ты начинаешь видеть мир абсолютно иным. То, что ты видел до сих пор, это было раньше, а теперь у тебя дополнительная картина, которая называется грядущим, следующим миром. Новый разум и новое сердце, и то, что ты видишь, называется грядущий мир. Да, спрашивай.
Это я понимаю. Я не понимаю только, какой вид усилия должен прикладывать. Действие на том уровне, который я сейчас понимаю, или же нечто свыше этого, из другого места, я не знаю.
Действие — это учеба, изучение науки Каббала в группе, и работа в единстве. Вот и все. Но работа над единством, то есть две вещи. Занятие, учеба, Учеба дает тебе ормакив, при том условии, что ты работаешь в единстве с товарищами. Просто учеба это не дает ничего, даже наоборот. Ты можешь успокаивать себя тем, что ты почитал, теперь ты знаешь, еще страница, что не имеет никакого отношения к цели. Орма Киев приходит только если ты хочешь объединиться, потому что именно там место, где произошло разбиение. Мы учим, что Творец создал единую душу, потом разбил ее, И это нам нужно исправить. И это происходит с помощью света, возвращающего к источнику, Ормакив. И к этому нам нужно прийти с помощью единства. Все дано, только расставить эти вещи и увидеть, что действительно важно, что именно здесь точка, по которой я все время должен бить. Вот в этом проблема. Человек раскрывает, что вот именно этого он не хочет, вот только этого он не хочет. Совсем он готов согласиться. Миллиметр вправо-влево он уже согласен. Но именно то место, где мне нужно объединиться с другими, чтобы включиться вместе с ними в одну систему, где я практически аннулируюсь в поручительстве, как один человек в одном сердце, что только так я могу притянуть свет, возвращающий к источнику, который связывает нас так, что мы уже связаны в одной системе, которая является абсолютно единой, однородной, и тогда мы в мере нашего единства раскрываем божественное, и все, что считается, что называется божественным, и вся цель заключается в том, чтобы объединиться и отдавать друг другу, и только в этой мере мы раскрываем духовный мир. Мы готовы, мы согласны раскрыть духовный мир, конечно. У нас есть подсознательное чувство, ощущение того, что это нечто, что находится выше всех наших проблем и страданий этого мира. Но к приложению этого усилия, к тому условию, где нам нужно быть отдающими, самоаннулирующимися, на это мы не готовы. И тогда свет, воздействуя на человека, он делает с ним эти вещи. А то, чего не делает разум, делает время. Постепенно. К сожалению, это процесс, поскольку мы не так уж способны приложить усилия к именно атаке. Как продвигаться в духовном, когда человек иногда чувствует, что его, то, что ему необходимо в этом мире, не удовлетворяется?
Я хочу попросить только, чтобы кто-то этот вопрос встал бы. Я вижу, что они не могут вас схватить камерой. Если человек чувствует, что его необходимое в этом мире не удовлетворено, это является естественным. Ведь каждый так ощущает себя в этом мире. Если ты задашь вопрос любому человеку в мире, хочешь ли ты этого или другого, все тебе скажут «да». Вопрос в том, насколько каждый готов вложиться, чтобы приобрести все эти вещи. Есть такие, которые являются более ленивыми или менее ленивыми. И все. Но каждый у него есть свое собственное желание получать, и он готов получать. Вопрос в том, готов ли он прилагать усилия. И поэтому то, что человек ощущает, что ему чего-то не достает, это не является чем-то новым. Все такие же, как и ты. Но вопрос в том, создаю ли я правильный порядок предпочтений, лестницу ценностей, что является более важным, а что менее. Я хочу, скажем, стать таким же, как Ротшильд. Почему ты говоришь вот так вот? Да, я хочу. Ты такой маленький, а я... Да. Да, там, Банк оф Америка. Ну так что? Ну я думаю, что если даже я достигну этого, мне необходимо посвятить этому всю свою жизнь. Стоит это делать? Вкладываться? Не стоит. Да поэтому каждый производит расчет согласно тем данным, которые есть перед ним. Выгода. То есть, если ты говоришь, что у тебя есть проблемы, такие проблемы, когда у тебя в этом мире есть еще множество целей, которых ты хотел бы достичь, так что с этим поделать? А духовное, это тоже хорошо. Вместе со всем остальным. Если я делаю список такой, то духовное, скажем, находится там на 6-м, 7-м, может быть, 20-м месте. У меня есть еще какие-то вещи в жизни. Деньги, почет, здоровье, всякие наслаждения. Поэтому проблема в том, чтобы приподнять важность духовного. То есть, не то, что есть желание к этому миру, к различным достижениям и видам имущества. Это понятно. Но приподнять важность, для того, чтобы приподнять важность духовного, скажем, с какого-то там последнего места до начала списка, это возможно лишь только с помощью группы. Окружение, оно может просто обязать меня думать об этом. И без всякого оправдания, то, что духовное является важным, несмотря на то, что духовное для меня это что-то затуманенное, я вообще не знаю, что это, я не чувствую никакого смысла в этом. Это не то, что у меня какая-то новая машина есть, скажем, путешествие. То есть что-то такое, что можно ощутить с помощью органов чувств. Но если группа думает таким образом и говорит об этом, и передает мне эту важность, и постоянно вот так вот она, я вокруг слышу об этом, что эта вещь является самой важной над всеми остальными, то я подвергаюсь этому влиянию. Я начинаю желать этих вещей. То, что называется духовным, я не знаю, что это. Я желаю этого больше, чем что-то другое. То есть проблема не в желании, маленькое оно или большое, где это мне находится. Не следует сожалеть о том, что у меня это где-то там внизу, там, после желания моего там, живота, сердца или разума. Следует сожалеть о том, что я не включаюсь в группу, потому что именно она приподнимает во мне важность духовного. В этом заключается проблема. Мы не раз уже с вами читали о том, что о том мудреце, которого называют Раби Йоси бен Кисма, когда он вместе со своими маленькими учениками учился, и когда от него попросили переехать в другой город, чтобы оставить, и при этом оставить своих учеников, сказал, что нет, ни в коем случае я их не оставлю. Почему? Потому что от них он и получил важность духовного. Они маленькие, ничего не знают, но сердце у них горело. И поэтому это было ему важно. Потому что от них он получал, как от окружения, он постоянно получал от них это пробуждение. Также обрати внимание на то, что именно великий, находящийся среди маленьких, может получить от них пробуждение, так же, как и мы от наших маленьких детей. Семя, находящееся внутри земли. Земля является неживым уровнем. И все эти соли, минералы, они являются неживым. И солнце, тепло, влажность, все это приходит от неживого уровня. А семя является уже растительным. И этот растительный уровень впечатляется от неживого, и поэтому растет. То есть, если ты принижаешь себя в отношении группы, даже если они кажутся тебе маленькими, именно их воздействие и приподнимает тебя. Когда именно ты являешься большим, но хочешь получить от них эту важность, при этом ты и выигрываешь. Так ты растешь. Ты превращаешься тогда уже в растение. Да.
Спрашивает Орен из центра Каббалалам в Нетании относительно этого чертежа с этапами. Можно ли объяснить разницу между четвертым и третьим этапом? Где возникает, какая разница между потребностью в помощи группы и помощью света, возвращающего к источнику?
Важность цели, о чем мы сейчас и говорили, важность цели. Номер три. Воздействие от учебы и группы. Есть две вещи. Есть как свет, который передает важность цели, передает мне также и группа. Вот эти две вещи. А затем уже я чувствую, что мне нужен окружающий свет.
А почему это приводит к кризису?
Потому что я не могу этого постичь в нашей жизни, если я прихожу к важности какой-то цели. Я ни о чем не думал. А вдруг я увидел какого-то, скажем, соседа, который у него увидел, скажем, новый пылесос, не знаю чего там. Мне это так захотелось, там такое автоматически, он сам крутится и все очищает. И все тут. Я хочу. Я получил от него важность. Теперь я знаю, что мне нужно собственными силами идти, заработать, и купить, привезти домой, и тогда у меня будет то же самое. Вот так вот. А, и у меня тоже есть. А теперь ему надо что-то новенькое купить, потому что у меня то же самое тоже есть. И вот так мы постоянно продвигаемся, каждый с собственными силами, собственными возможностями. А здесь, когда я прихожу к важности цели, насколько я вижу ее важной, я вижу также, насколько я к этому не имею никакого отношения, что я не могу этого самостоятельно постичь. То есть важность цели, которую я постигаю, помогает мне тоже увидеть, насколько я в этом не нахожусь. И не убегать от этого. Не убегать. Потому что если я постигаю важность цели, она в таком виде вот большая, но она является большой, а не важной. Поэтому я убегаю. Ну, такая великая вещь, необходимо столько вкладывать в это. Я лучше забуду об этом. Лучше, ты знаешь, вот так вот. Меньше имущества, меньше забот. Не следует бежать. Надо позаботиться о жизни, еще о других вещах. Однако, если кроме величины цели, я постигаю еще ее важность, величина цели — это как бы стать Ротшильдом. Ну, не стану я им. Но важность того, что без этого у меня просто не будет жизни, вот это и дает человеку возможность выдержать то, что он противоположен этому и не способен собственными силами ни на что, но он отбрасывает весь свой предыдущий подход для постижения цели, чтобы у него были для этого силы. Он понимает, что он самостоятельно не может сделать этих усилий, ему здесь необходима некая поддержка снаружи. И никогда у меня такой вещи не было, когда я просто... И тогда он начинает действительно связывать свой успех с окружающим светом. Его подход к миру, его подход к группе и учебе, если это изменяется, то тогда он начинает видеть в них средства, в учебе и в группе средства, чтобы приобрести свет, возвращающий к источнику. Да.
Гай из Эшколот и Гади из Иерусалимской группы спрашивают, в чем истинное усилие, если я на 100% приведен в действие Творцом?
Да, нас полностью задействует свыше, но какой вид воздействия мы на себя приглашаем? Это мы. И этим мы и занимаемся. Это определяет свет, который воздействует на нас. Вот так это происходит. Прежде всего, на меня воздействует свет, на желание. Это то, что мы изучаем. Свет воздействует на желание. Свет встряхивает килим. И все. Если он воздействует на желание, он воздействует обычно. И тогда у меня нет никаких проблем. Я реагирую на этот свет, он передает мне величину желания. И я развиваюсь в этом. Если этот свет передает лишь этому желанию, он воздействует на точку в сердце. Когда у меня уже есть, скажем, точка в сердце, то тогда моя реакция становится иной. Из этого желания я просто продвигаюсь далее. Моя реакция, я делаю все вещи согласно желанию, как и в нашем мире. И тогда это воздействие, оно является односторонним. Если свет воздействует на точку в сердце, здесь уже, если или же я развиваю мой подход из точки в сердце для того, чтобы приобрести это, то есть в такой потребительский подход, больше изучить, больше чего-то сделать, и я начинаю реагировать на него противоположным образом. Как это? Противоположным образом я могу среагировать на свет. Это очень просто. Свет, который дает мне точку в сердце, он, в общем-то, дает мне ту самую точку, которая относится к общей душе, где я связан с другими. Если я желаю восстановить то состояние, которое было до разбиения, если я желаю это сделать, если я стремлюсь к этому, то тогда мои действия, мое действие подобно свету. И тогда я воздействую на него назад, взамен. Я желаю этого сделать, тогда свет, который воздействует второй раз, он уже воздействует на... для того, чтобы связать между нами. И тогда, в этой связи, которая здесь возникла, в связи, которая здесь возникла, я начинаю раскрывать вот здесь сам свет. И тогда я достигаю раскрытия. У меня есть место, где можно раскрыть связь, в связи между нами какую-то меру света, отдачи. То есть, вот это согласно этому миру, а здесь вот ради получения, если я продолжаю, даже если у меня есть точка в сердце, а вот здесь это если я иду согласно духовному. Да, дайте ему микрофон.
В первой колонке, в третьем абзаце, и в соответствии с этим можно сказать, что если человек приложил усилия в трепете, что в трепет называется почти... трепет означает веру. Так мой вопрос, трепет — это страх или это отсутствие видения? То есть выше знания мне не нужно видеть для того, чтобы прийти к связи с Творцом. Выше знания, то, что называется.
Трепет. Есть несколько видов трепета. Трепет. Или я не постигаю чего-то, что я хочу приобрести, я тогда боюсь того, что я не смогу этого приобрести. Трепет от вознаграждения, скажем, или от наказания. Вот эти две вещи воздействуют на наше желание получать. И все. И зависит лишь, какое вознаграждение, какое наказание. Это уже зависит от человека. Рабби Шимон объясняет нам в Зоаре. Это называется первым указанием, то есть первое исправление, к которому человек приходит, это исправление трепетом. Есть трепет от этого мира, от всяких вещей, которые мы хотели бы получить в этом мире, в нашем эгоизме. То есть получим их или нет, здоровье, деньги, почет и так далее. Это первый вид трепета. А второй вид трепета — это трепет от от будущего мира, от вознаграждения. Есть вознаграждение в этом мире, есть вознаграждение, которое я надеюсь, быть может, получить в будущем мире. И все эти виды трепета, они являются животными, которые никогда, в общем-то, не реализуются. Но мы лишь проходим через все эти ощущения. Мы думаем, что в этом мире мне может быть хорошо, и поэтому я совершаю всяческие действия. Или, быть может, есть еще что-то после того, как мы умираем, и, ну, что с этим поделать. Так мы думаем. А есть трепет, который является третьим видом трепета, и это трепет от того, что у меня нет важности Творца, что в моих глазах он недостаточно важен для того, чтобы я был бы готов к нему прийти, связаться, приблизиться к нему. И этот третий вид трепета является правильным и хорошим. И согласно вот этим двум видам трепета материальному, то есть то, что я получу здесь, и что я получу впоследствии, и духовный вид трепета, смогу ли я ему отдать, достичь того, что он велик, отсюда и решай, какой вид трепета тебе желателен.
Так мы на самом деле говорим о беспокойстве. Хотя бы в третьем случае мы говорим о беспокойстве. Так здесь он говорит о том, что трепет есть вера. Он как будто объясняет понятие трепета как веры.
Согласно этому Мидрашу сказано, если человек... Тот, кто трепещет передо мной, когда трепетом называется вера, то есть необходимо поверить, что невозможно прийти к приближению к Творцу без уподобления по свойствам, свойству желания отдавать, и поэтому он дал эти усилия в желании отдавать, и тогда он удостаивается свойства выхода. Так в чем же здесь трепет? Могу ли я достичь желания отдавать? Вкратце. В этом заключен его страх и трепет. Забота, как ты говоришь, могу ли я прийти к этому? Это забота и приносит свет, возвращающий к источнику. Теперь вера. Вера и называется отдача. Это не та вера, когда я закрываю глаза, я верю в то, что ты мне говоришь, без того, чтобы я бы этого знал и без... Это не вера. Это тоже некий вид воздействия окружения. Но в духовном вера означает отдачу, свойство бины, которое тоже является раскрытием ощущения Творца, ощущением отдачи.
Спасибо.
Ну, мы что, продолжаем? Да, пожалуйста, там есть новый парень.
Здравствуйте. А что такое находка? Находка и постижение одно и то же? Он говорит, что эта находка происходит несознательно. Так я говорю, что если я прилагаю усилия, то я получу. Почему я вдруг нахожу?
Подход, как это тебе раскрывается, называется находкой, потому что ты не ожидал этого. Ты хотел... скажем, найти что-то одно или получить что-то одно, а вдруг нашел что-то другое. Ты можешь сказать, секундочку, ведь я хотел получить что-то, но заработать. Я приложил большие усилия, может быть, несколько лет. И в течение нескольких этих лет я думал об особом имуществе, которое я приобрету в качестве вознаграждения, которое мне положено. Так почему же сейчас, когда я приобретаю это называется находкой, а не тому, что мне положено, к чему я стремился? Дело в том, что поскольку я вот начал здесь работать, прилагал усилия и продвинулся в этих усилиях, продвигался в этих усилиях несколько лет. А здесь у меня находилась цель. Я постоянно смотрел на эту цель собственными глазами, да? Я смотрел на нее и видел эту цель из своего разума, из своих чувств, из чего-то определенного. И с течением времени, когда я продвинулся, я изменил себя с помощью света, возвращающего к источнику, то есть окружающего света, Ормакив. Он и создал во мне и разум, и новые чувства и разум. И тогда, когда я в конце получаю, я получаю в конце уже согласно новым разуму и чувствам, а не согласно тому, о чем я думал прежде, что это то, что должно быть. И поэтому в отношении того, что я хотел прежде, и то, что я получаю сейчас, это и называется находкой. Несмотря на то, что сейчас я ведь желаю ее, а не то, что, не то, о чем я думал прежде. И это все указывает лишь на то, насколько мы изменяемся на нашем пути, а не то, как в этом мире, когда я заранее знаю, вот это именно то, что я желаю, скажем, своим здоровым разумом, это то, что, чего я желаю, к этому я прихожу, над этим я работаю, это то, что я приобретаю, дай мне то, что мне положено. И все. Я прихожу, скажем, подписываю, и вот этого я желаю. А здесь нечто совершенно иное. Здесь мы не знаем, к чему мы придем, потому что наши чувства, они изменяются. Поэтому это и называется находкой. Да.
Я понимаю важность цели. И мне ясно, что я должен обрести иную природу. Вопрос в том, как развить ее, эту вторую природу.
Света, с помощью света, возвращающего к источнику. Ты хочешь сам самостоятельно приобрести, породить новую природу? Как ты хочешь это сделать?
Я понимаю, что...
Если это вторая природа, как и природа сейчас, ты понимаешь, что это создание является гораздо более сложным и высоким, большим, чем то, что у тебя есть сейчас. Сейчас ты, я не знаю, как сказать, как муха в отношении слона, в отношении человека. А сейчас ты таким образом и находишься в отношении духовного мира, то есть то творение, которое ты сейчас собираешься приобрести, новое творение, это нечто, к чему у тебя нет сейчас ничего, никакой зацепки. Лишь маленькая искорка у тебя есть, когда ты хочешь этого, но чего ты хочешь, ты даже этого не знаешь. Теперь... Теперь, когда ты этим занимаешься, откуда же ты хочешь это получить? Ведь в тебе ничего нет к этому, ничего. Все, что есть в тебе, это то, что есть, это животное. Твое тело со всяческими его проявлениями, и не более того.
Простите, но у меня же правильное намерение. Этого недостаточно?
Это... Если ты желаешь приобрести вторую природу, тебе необходимо знать, как же ты вызываешь эту вторую природу. Так же, как и свет тебе создал в первой твоей природе, в настоящей. Так же теперь тебе необходимо вызвать на себя свет. Если он примет твой вызов, необходимо еще знать, как подойти к нему, как вызывать его, как обязать его, или попросить, умолять его, чтобы он создал бы в тебе еще одно новое творение, то есть вторую природу.
Через учебу, через...
Учеба, группа. Правильно. Все эти средства, в общем-то, нам необходимы для того, чтобы на меня воздействовало бы что-то и на ту самую искорку, которая во мне есть, да? И создала бы во мне новую природу, духовную природу.
Спасибо.
Сегодня есть много новеньких, поэтому я хотел бы...
Нас спрашивает ученик из Вашингтона, как можно приложить усилия, когда разум сопротивляется, а память напоминает тебе, как можно приложить усилия, когда тело сопротивляется, а разум напоминает тебе твои неудачи в этой работе?
Невозможно, я согласен с ним. Конечно же, невозможно. Если я потерпел неудачу настолько, что я сейчас нахожусь просто в каком-то расслабленном состоянии, в затуманенности, в путанице, в слабости, и мое тело полностью сопротивляется, я не в состоянии даже пальцем шевельнуть в этом направлении, то как же я могу? Я иногда достигаю такого состояния, что это просто гораздо хуже, чем то, что было прежде. Для чего же начинать тогда делать что-то? Не то, что у меня есть какая-то слабая надежда, то тогда я еще как-то желаю чего-то. Иногда вообще нет ничего, так что делать? Только лишь получить важность от группы. Мы уже говорили об этом. Нет никакого иного шанса. Теперь ты можешь сказать, но... Как же ты придешь в группу? Это уже не проблема. Это действительно не проблема. Если я принимаю на себя обязательства, скажем, прийти к ним, выпить с ними чашку кофе, послушать от них там какую-то премудрость, посидеть с ними на трапезе, то я запутываю этим себя. Я способен на это. Кроме того, может быть, я попрошу от них, что если я не желаю приходить, чтобы они... Не смотрели вы на то, что я не хочу, и что я там я делаю себя перед ними больным, занятым, чтобы они не принимали бы никакие объяснения, забрали бы меня силой из дома, и все. Короче, если я делаю себе такой страховой полис, чтобы я не убежал бы, то тогда я и продвигаюсь. Если нет такой вещи, если нет окружения, которое заботится о человеке, нет человека, и человек не заботится о том, чтобы его окружение о нем позаботилось бы, то самостоятельно он, конечно, не продвинется. Он будет запутывать себя, как будто бы он продвигается, но он не будет продвигаться. Тогда он будет сидеть дома, я поучусь потом, скажем, на следующей неделе, и мы все знаем все эти вещи. Мы так устроены. Да.
Спрашивает нас Ави из Хайфы. Как я могу знать, что я действительно нахожусь в усилии к отдаче, а не к переодетому желанию получать?
Написано, в твоем свете увидим мы свет. То есть все ощущения, все выяснения мы можем реализовать лишь когда светит свет. Если свет не светит, у меня нет даже никакого шанса увидеть истину. В отношении чего я ее увижу? У меня нет никакой меры измерения, никакого-то стандарта, в отношении которого я мог бы себя измерить, сказать, в порядке я или нет, в каком направлении или еще что-то. Поэтому я нахожусь просто... Мой разум, мое сердце запутывают меня и говорят, не все нормально. И потом сделаешь это не так уж и страшно, так или иначе, и достигнешь еще чего-то лучшего. И так я, конечно же, убегу. Если я даю своему эгоизму играть со мной, то все, я уже закончил весь путь. И на этом перейдем к следующей части урока.